Вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 20 июня, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы программы. Польша выбирает президента. В Барнауле проходит 17-я международная политологическая конференция. Карелия осталась без воздуха, рок-концерт не состоялся. Новости Московского международного кинофестиваля. Вас ждут также сообщения о важных и интересных событиях в России и за рубежом, обзор российских еженедельников, экономическая панорама уходящей недели, новости науки, традиционные воскресные рубрики «Гламорама» и «Моя неделя». Все это в ближайшем часе информационной программы «Свобода в полдень». В Барнауле сегодня завершается 17-я международная летняя политологическая конференция «Модернизация России и гражданское общество». На прямой связи со студией находится мой коллега Михаил Соколов, который принимает участие в работе конференции. Михаил, здравствуйте.
Добрый день. Ну вот Алтайский форум только что завершил работу, и самым интересным сегодня были, два выступления. Это известный экономист Владислав Иноземцев, который говорил о задаче модернизации как об усовременивании страны, и говорил достаточно пессимистично, потому что он считает, что модернизация предполагает единство нации и общества в достижении цели модернизации, политическую волю элиты, консенсусное изменение общества, и люди должны понимать, что невозможно изменить свою судьбу, не меняя судьбу страны. Ну, россияне живут достаточно свободно, но в авторитарной стране можно решать свои личные проблемы, не решая проблем страны. Вот это свободно-авторитарное общество обладает высоким потенциалом прочности и в то же время, по всей видимости, не очень заинтересована в модернизации, поскольку есть масса разнообразных схем, когда политики, например, ориентируются не на конкретные результаты, а на контроль за финансовыми потоками и отщипывание доли от этих потоков. К тому же Россия – рентная экономика, где деньги собирают с недр и госграницы. И, как считают иноземцев, либеральные автократии могут модернизироваться лучше, чем нелиберальные демократии, что ему подсказывает опыт Южной Кореи или Бразилии. Но, тем не менее, изучая российскую элиту, иноземцев подчеркивает, что модернизации в России, по всей видимости, не будет. А что будет? Мы увидим в 2012 году Владимира Путина президентом еще на 12 лет, а по итогам этого президентства появятся новые возможности, сказал профессор Владислав Иноземцев. И еще один доклад, это было выступление политолога Игоря Минтусова, который рассказывал о состоянии российской элиты, элиты развития. И действительно парадокс, что 2/3 этой элиты выступает за перемены, в то же время ничего делать ради этих перемен, похоже, не хочет. Но четко выделяется и партия старого курса. Это большинство сотрудников спецслужб и примерно половина чиновничества. И вот напрашивается такой вывод, что, скорее всего, на этом слое держится путинский режим, и этот слой блокирует модернизацию. Я сейчас обращусь к одному из организаторов конференции, Владимиру Рыжкову, с просьбой как раз прокомментировать этот мой вывод, насколько он корректен.
Добрый день. Ну, прежде всего, надо сказать, что таким базовым выводом двух дней конференции, где приняли участие около 200 человек, десятки первоклассных экспертов, является тот, что лозунг модернизации пока остается пустым лозунгом. В регионах, да и в целых масштабах страны никаких заметных перемен не происходит. И вообще в регионах, в частности, это показала наша конференция, велико впечатление, что модернизация может оказаться очередным пустым лозунгом власти, как уже подзабытая суверенная демократия, или четыре медведевских «и», или возведение вертикали власти, или уже давно и прочно забытая энергетическая сверхдержава. Модернизация обсуждалась с самых разных сторон. В целом доминирует мнение, что, безусловно, модернизация для страны необходима, что страна все больше погружается в отсталость, в деградацию, что видно и в экономике, и в технологиях, и в культуре, и в образовании, и в социальной сфере, но что та элита, которая действительно снимает ренту с сырьевых ресурсов страны и с административных своих рычагов, она объективно не заинтересована в этой модернизации, а та субэлита, которая 2/3, как Михаил сказал, выступает за модернизацию, пассивно, разрозненно и не готова совершать какие-то действия во имя этой модернизации.
Владимир, скажите, пожалуйста, наверняка вы не только на конференции изучали зарубежный опыт по модернизации. Что, на ваш взгляд, могла бы использовать Россия для этого процесса из практики других стран?
Вы знаете, у нас на конференции было три конкретных сюжета, связанных с зарубежным опытом. Выступал Анатолий Лебедько, один из лидеров белорусской оппозиции, лидер Объединенной гражданской партии. Сегодня делал доклад, исключительно интересный доклад, Олег Медведев, который является консультантом Юлии Тимошенко. И несколько немецких экспертов рассказывали о сложностях модернизации Восточной Германии, где 20 лет спустя объединения остается раскол страны, культурный, экономический и масса нерешенных проблем. И главное, что можно сделать, какой вывод, что все-таки ключевое значение имеет лидерство, ключевое значение имеет, действительно ли хочет руководство страны развивать свою страну, действительно ли оно хочет создавать условия для бизнеса, строить правовые институты, защищать собственность, создавать хороший инвестиционный климат и так далее. Либо это все ограничивается риторикой, и тогда страны сползают все глубже и глубже. Мы видим, что Белоруссия застыла во времени, мы видим, что на Украине сейчас реальная угроза отката, мы видим, что 20 лет спустя объединения Германии масса проблем еще не решена, и общий вывод конференции, что, безусловно, зарубежный опыт надо изучать, и это позволит нам избежать очень многих ошибок.
Спасибо большое. Спасибо политику и публицисту Владимиру Рыжкову и моему коллеге Михаилу Соколову за рассказ о работе политологической конференции в Барнауле. Продолжаем программу. Польша сегодня досрочно выбирает президента. Более двух месяцев прошло со дня гибели в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качинского. Затем прошла сдержанная предвыборная кампания, в итоге которой на пост президента заявлены два кандидата. В какой атмосфере и как проходит в стране голосование, мы узнаем в прямом эфире нашей программы от корреспондента Радио Свобода в Варшаве Алексея Диковицкого. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Выборы в Польше идут уже более 4 часов. По всей стране открыты около 25 тысяч избирательных участков. Особенно трудно было это сделать, то есть приготовить места для голосования в некоторых регионах на юго-западе страны, потерпевших от недавнего наводнения. Там здания, где обычно проводят выборы, школы или другие государственные учреждения, до сих пор до конца не осушены и не готовы принимать избирателей. Поэтому нередко из одной местности избирательный участок переносят в соседнюю, а избирателей подвозят специальным транспортом. Государственная избирательная комиссия сообщила сегодня, что все избирательные участки в стране были открыты вовремя и на данный момент работают нормально. Согласно польским законам, за день до выборов, в субботу и в день выборов, то есть сегодня, запрещена всякая публичная агитация. Государственная избирательная комиссия, однако, уже зарегистрировала несколько нарушений так называемой избирательной тишины. Это развешивание плакатов с изображением кандидатов в Гданьске и Кракове и разбрасывание почтовых ящиков листовок в городе Лодь. Нарушители ожидают штрафы. Напомню, что на пост президента Польши баллотируются 10 кандидатов, однако реальные шансы на победу имеют двое. Согласно данным последних опросов, общественное мнение, которые были опубликованы в пятницу, в последний день, когда разрешена была агитация, лидирует исполняющий обязанности президента спикер Сейма Бронислав Комаровский. Он представитель правящей нынче в стране либеральной партии «Гражданская платформа». За Комаровского, по разным подсчетам, готовы были голосовать от 41 до 51% поляков. Если верить наиболее оптимистичным прогнозам, то Комаровский выиграет в первом туре. Для этого нужно набрать 50% плюс один голос избирателей. Эксперты, однако, считают, что такой вариант развития событий маловероятен, и второй тур все же будет. На это рассчитывает и главный соперник Бронислава Комаровского, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», брат-близнец трагически погибшего президента Польши Леха Качинского, Ярослав Качинский. По данным опросов общественного мнения, за него готов проголосовать каждый третий избиратель. Ну и на третьем месте, так, по крайней мере, такие прогнозы были до начала голосования, на третьем месте представитель левых сил Гжегош Напиральский. Остальные 7 кандидатов, а среди них целый ряд известных политиков, но тем не менее они не могут рассчитывать на больше, чем 1-2% голосов. Политики обеспокоены также тем, что на нынешних выборах может быть низкая явка, около 40% избирателей. Только что, дословно 10 минут назад, в здании Государственной избирательной комиссии закончилась пресс-конференция, по данным представителей комиссии, по состоянию на 8:00 по местному времени, то есть за 2 часа голосования, проголосовали около 2% поляков всего. Первые предварительные результаты выборов станут известны через несколько минут после окончания голосования, то есть в 20:00 по местному времени.
Спасибо большое, Алексей. На прямой связи был наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий. 12:16 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Межэтнические столкновения на юге Киргизии, по данным ООН, затронули уже более миллиона человек. «Газпром» подтвердил намерение ограничить поставки газа Белоруссии в случае неуплаты долга. В Карагандинской области Казахстана при взрыве на медном руднике погибли 3 человека, еще один ранен. Следующая краткая сводка новостей в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Лицом к лицу» принимает участие заслуженный мастер спорта СССР, футбольный вратарь, спортивный телекомментатор Владимир Маслаченко. Ведет программу Алексей Кузнецов. Первый раз в эфире сегодня в воскресенье в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. В Петрозаводске силовые структуры фактически запретили проводить крупнейший на северо-западе России фестиваль живой музыки «Воздух», который ежегодно собирал известных рок-исполнителей и многотысячные армии поклонников. Также были фактически запрещены концерты на городской площади, а затем и в развлекательном центре, который организаторы собирались устроить в поддержку фестиваля. Организаторы фестиваля в этих запретах усматривают политическую подоплеку. С подробностями из Петрозаводска Ирина Пяхтина.
Вчера в Петрозаводске вместо обещанного масштабного фестиваля должен был пройти концерт в его защиту. Однако силовики меньше чем за сутки до события фактически запретили даже его. В зал, который обычно собирает до 3000 человек, разрешили пригласить только 230. За последнюю неделю, с того момента, как стало известно, что фестиваль отменили, страсти у публики накалились, и зрители уже не знают, на кого выплеснуть накопившиеся эмоции. То ли на организаторов «Воздуха», то ли на Министерство внутренних дел Карелии, которое фактически запретила проводить фестиваль на территории Петрозаводска, так как ни одну из предложенных площадок под различными предлогами силовики не утвердили. Получилось, что «Воздуху» в Петрозаводске не нашлось места. Как объяснила руководитель оргкомитета фестиваля Елена Шаглина, к проведению мероприятия было уже все готово, кроме согласования площадки. Но в последний момент на организаторов стало оказываться давление со стороны правоохранительных органов. В офисах прошли обыски, допросы учредителей и спонсоров фестиваля.
Ко мне у магазина в центре города подошли представители милиции и в очень грубой форме попросили следовать за ними в мой офис и предъявить им документы, связанные с организацией фестиваля. Обыск продолжался до 20:00, но ничего не нашли. В следующие дни оказалось, что давление было и на спонсора фестиваля. Им звонили из МВД и говорили, что даже если будет заключен договор аренды на площадку, то весь их груз будет арестован при подъезде к фестивалю.
По словам Шаглиной, в отношении ее, как руководителя оргкомитета, любыми способами хотят возбудить уголовное дело, но оснований на это у милиции нет. В свою очередь, МВД на своем сайте в связи с обращением населения к министру с просьбой не препятствовать проведению фестиваля информирует, что, цитата, «фестиваль «Воздух» не состоится исключительно по вине его организаторов. Правоохранительные органы республики никогда не препятствовали проведению этого мероприятия и не имеют отношения к вопросу его проведения. Все предыдущие 5 лет при проведении фестиваля «Воздух» МВД оказывала безвозмездную помощь в охране общественного порядка этого коммерческого мероприятия. Конец цитаты. Однако, по словам Елены Шаглиной, все 5 лет существования «Воздуха» с силовиками возникали проблемы по согласованию площадки. В этом году дожали, говорит она, и считает, что за препонами кроются политические интриги, направленные против основателя «Воздуха», ныне замминистра эконом-развития Карелии Максима Мазуровского и его отца, председателя Конституционного комитета законодательного собрания Андрея Мазуровского. Сам идейный вдохновитель фестиваля не отрицает этого мнения, говорит Максим Мазуровский.
На мой взгляд, фактически запрет фестиваля «Воздух» это не что иное, как политические интриги. К сожалению, вместе с расправой над политическими оппонентами наносят ущерб не только десяткам тысяч поклонников фестиваля, но и имиджу Карелии в целом.
Петрозаводские поклонники фестиваля, которых большинство среди 30 тысяч по всей стране, предложили организаторам устроить акции протеста. Однако Елена Шаглина остерегла их и попросила не устраивать никаких волнений, ибо фестиваль могут запретить навсегда. Угадывая настроение публики, лидер легендарной группы «Алиса» Константин Кинчев, который находится сейчас в Карелии, поделился своим мнением по поводу происходящего.
Хотелось бы, чтобы отцы города задумались о том, как надо себя вести с молодежью. Ну, я думаю, негодование у публики творится однозначно, и публика может проявить себя, в общем, достаточно дерзко и грубо. Я хотел бы, чтобы этого не произошло, надо быть вместе со своей молодежью, а не против нее.
«Алиса» должна была выступать сегодня, завершать 3-й день фестиваля живой музыки «Воздух». Теперь остались только сожаления и надежды на то, что политические амбиции отступят пред мнением людей, и фестиваль, как и прежде, будет радовать поклонников.
Рассказывала Ирина Пяхтина. Несмотря на фактический запрет фестиваля, который должен был пройти в Карелии уже в шестой раз, петербургские музыканты все-таки решили поддержать уже сложившуюся музыкальную традицию в Петрозаводске и выступить на специальном концерте поддержки. Перед поездкой с музыкантами встретилась наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская, чтобы узнать их мнение о происходящем.
Говорит лидер группы «Пилот» Илья Черт.
Я, во-первых, просто не понимаю, почему его запретили. То есть никаких причин для этого, да, серьезных, адекватных, разумных я, например, не увидел. А во-вторых, потому что я считаю, что рок-н-ролл в этой стране – это, наверное, последний оплот честной и правдивой музыки. И если она исчезнет в этой стране, то дальше отсюда можно только будет собирать чемоданы и очень быстро убегать.
С чем именно связан запрет фестиваля, музыкант не знает. Но он уверен, что в этом непременно надо разобраться.
И вы, и я, как взрослые люди, в общем-то, имеем дело с нашим государством каждый день. И, наверное, ни для кого не будет открытием, что у нас сверху донизу все коррумпировано. Поэтому уже остается просто тогда вопрос именно конкретного человека, которому помешал этот фестиваль. Но я думаю, что уже с этим должны разбираться как-то вот сами жители Карелии и узнать, что за человек их так взял. Просто десятки тысяч человек поставил в угол на коленке и сказал, что вы нифига не будете тут делать, пока я не решу.
Может быть, кому-то не понравился свобода. Трудолюбивый дух фестиваля, но такое объяснение кажется Илье Черту неправдоподобным. Он считает, что тогда попытались бы не пустить в Карелию отдельные группы.
Ну, здесь-то весь фестиваль прикрыли, и самое обидное, то, что пострадает от этого больше всего, собственно, сама Карелия, потому что практически фестиваль был единственной такой яркой звездой в культурной жизни Карелии.
По мнению музыканта, запрет такого крупного мероприятия, как фестиваль «Воздух», отрицательно скажется и на туристическом бизнесе Карелии, не говоря уже о культурной жизни. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ее продолжит обзор российских еженедельников. Киргизия на грани гражданской войны. Команда Владимира Путина получила первый суровый урок. Почему на Дальнем Востоке начали убивать милиционеров? Эти темы привлекли внимание российских еженедельников. Обзор подготовил Алексей Кузнецов.
Журнал «Коммерсант власти» в номере от 21 июня констатирует, Киргизия, недавно пережившая очередную революцию, оказалась на грани гражданской войны. Нынешнюю власть киргизские эксперты считают мало отличающейся от АКФ-Кабакиевского правления, при котором все финансовые потоки контролировались семьями лидеров страны и их приближенными. В подтверждение таких обвинений многие указывают на многочисленные коррупционные скандалы, в которых уже успели засветиться члены Временного правительства. Все эти скандалы, а также продемонстрированная Временным правительством беспомощность во время ошских событий, не добавляют новой власти популярности. Кроме того, ее уже открыто критикуют за настойчивое желание, несмотря ни на что, провести 27 июня референдум по изменению Конституции и тем самым, наконец, обрести хоть какое-то подобие легитимности. И это при том, что в Киргизии почти все на прошлой неделе говорили, что ошские события еще не конец противостояния, и вскоре следует ожидать беспорядков на севере, в самом Бишкеке и в Чуйской области. Если эти угрозы окажутся воплощенными, Временное правительство может ждать участь Курманбека Бакиева. А сама Киргизия, претендовавшая до сих пор на звание единственной центральноазиатской демократии, окажется втянутой в гражданскую войну, предупреждает журнал «Коммерсант власти».
Тему продолжает журнал «Коммерсант. Деньги», который в номере от 21 июня пишет, что у России и Киргизии есть стратегические интересы, которые могут пострадать, если беспорядки перерастут в гражданскую войну. Киргизия – богатейший ресурсами регион с бедным населением. Кроме полезных ископаемых, здесь в советское время было разведано множество месторождений редкоземельных металлов, вплоть до вольфрама и германия. Каскады ГЭС и строились в расчете на разработку этих месторождений. Сейчас там реально что-то добывается на базе 5% разведанных запасов. Во времена СССР было чуть больше, но и тогда по-настоящему освоить их не успели. Эти запасы лежат мертвым грузом, поскольку требуют долгосрочных инвестиций. В условиях политической нестабильности такие инвестиции выглядят игрой в русскую рулетку. В Киргизии сейчас сталкиваются интересы России, США и Китая, плюс интересы региональных тигров Узбекистана и Казахстана. Ставки высоки. Тот геополитический игрок, который сумеет надолго укрепить у власти дружественное правительство, несомненно, получит долгосрочную выгоду. Или чувствительный проигрыш, если его инвестиции, скажем, будут национализированы недружественным правительством. Так что решение киргизских проблем вновь упирается в политику, констатирует журнал «Коммерсант. Деньги».
Журнал «Русский Ньюсвик» считает, что команда Владимира Путина получила первый суровый урок. Уволен Виктор Черкесов, который раньше был его ближайшим соратником. Все, кто пришел на высокие должности вместе с Путиным, до сих пор были при портфелях. Отставка Черкесова стала первым случаем, когда ближайший соратник Путина, с которым они вместе учились на юрфаке ЛГУ и работали в ФСБ, уходит в никуда. По информации журнала, на этой неделе ему предстоит встреча с главой президентской администрации Сергеем Нарышкиным. Но источники в Кремле и правительстве сомневаются, что Черкесов получит сколько-нибудь серьезную должность. «Он выжидал, что его простят», — говорит кремлевский сотрудник, но интерес к нему, кажется, исчерпан. Черкесов пал жертвой собственной затяжной войны против группы Сечина-Патрушева. Против них он боролся всеми методами, включая написание заметок для «Комсомольской правды» и «Коммерсанта», когда работал главой ФСКН. В последние годы Черкесов, правда, находился в почетной ссылке на должности главы Рособоронпоставки. Журнал «Русский Ньюсвик» подводит итоги этой самой громкой войны внутри ближнего круга Владимира Путина.
Почему шестеро юношей начали убивать милиционеров, задается вопросом журнал «Русский репортер». Новости из Приморского края можно было перепутать с событиями на Северном Кавказе. Серия нападений боевиков на милицейские посты, интернет-обращение к русскому народу, штурм здания в самом центре Уссурийска. Не успели правоохранительные органы нейтрализовать приморскую банду, по аналогичной тревоге была поднята милиция Новгородской области и Пермского края. И все это на фоне горячей поддержки местного населения и чуть ли не аплодирующего интернет сообщества. Что это, разовая аномалия или начало опасной эпидемии? Приморье действительно обозлено. После введения заградительных пошлин на иномарки и ограничительных мер на мелкую приграничную торговлю с Китаем, зарплаты упали в 1,5-2 раза, а экономика заметно криминализировалась. Незаконная вырубка леса и наркобизнес – вот наиболее доходные виды деятельности на приграничных с Китаем территориях. Разница лишь в том, что в одних районах этот бизнес контролирует криминал, а в других – правоохранительные органы. Практически все участники банды так или иначе пострадали от неуставных отношений с правоохранительными органами. Все нижеперечисленные случаи мы попросили опровергнуть в Кировском РОВД и ВВД Приморского края, но в ответ получили категорическое «без комментариев», подчеркивает журнал «Русский репортер».
Обзор российских еженедельников подготовил для эфира Алексей Кузнецов. Главные темы программы «Классный час свободы» сегодня, 20 июня. Активные родители, могут ли они изменить современную школу? «Классный час свободы» сегодня в воскресенье в 16 часов. В 6 часов вечера ведет программу Тамара Миленкова. Под повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник. Время московское. Во второй части программы «Свобода в Плзне» вы услышите сообщение о работе Международного кинофестиваля в Москве, экономический обзор, новости науки, рубрики «Гламорама» и «Моя неделя». Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии подал в отставку начальник управления внутренних дел Ошской области Амурбек Суваналиев. Свой уход он объяснил намерением заняться политической деятельностью в связи с предстоящими выборами в парламент. В городе Оши и ряде близлежащих населенных пунктов продолжает действовать режим чрезвычайного положения, продленный властями до 25 июня. «Газпром» подтвердил намерение ограничить поставки газа Белоруссии в случае неуплаты долга. Субботние переговоры в Петербурге главы российского концерна с министром энергетики Белоруссии закончились безрезультатно. В Карагандинской области Казахстана при взрыве на медном руднике погибли 3 человека, еще один ранен. В Польше сегодня проходят досрочные президентские выборы после гибели в авиакатастрофе прежнего главы государства Леха Качинского. На востоке Афганистана в результате взрывов и нападений сегодня были убиты 5 мирных жителей, среди них 3 ребенка. В американском штате Калифорния вооруженный мужчина открыл стрельбу в кафе в городе Сан-Бернардино, убил 3 посетителей и покончил с собой. В Иране приведен в исполнение смертный приговор лидеру суннитской радикальной группировки Джундала, воины Аллаха. На востоке Турции курдские сепаратисты убили еще одного турецкого солдата. Таким образом, за время столкновений в последние 2 суток число потерь среди военнослужащих достигло 12. Сегодня Международный день беженцев. По данным ООН, в мире около 15 миллионов беженцев. Большинство из них из развивающихся стран. На чемпионате мира по футболу в Южной Африке продолжается 2-й круг группового турнира. В группе Е Дания выиграла у Камеруна, а Голландия у Японии. В группе «Д» сборные Ганы и Австралии сыграли в ничью. Это был краткий обзор новостей.
Программу «Свобода в полдень» продолжают новости в мире экономики. Обзор подготовил и представит экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Всемирный банк понизил прогноз темпов роста ВВП России в 2010 году до 4,5%. Предыдущий прогноз, опубликованный банком в марте, наоборот, предусматривал повышение этого показателя по сравнению с январской оценкой с 3,2% до 5-5,5%. Согласно официальным данным, общий объем экономики России в первом квартале увеличился на 2,9% к уровню такого же периода 2009 года, составив в текущих ценах более 9 860 миллиардов рублей. По текущему курсу это примерно 313 миллиардов долларов. Однако к уровню четвертого квартала 2009 года объем ВВП страны в январе-марте наоборот снизился на 16,3%. Чистый приток капитала в Россию в мае, по предварительным данным, составил около 3 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В первом квартале года в стране был отмечен чистый отток капитала – почти 13 миллиардов долларов, а в апреле, наоборот, чистый приток – от 3 до 4 миллиардов. В 2009 году отток капитала из страны превысил его приток примерно на 52,5 миллиарда долларов. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, снизилась в мае на 9,6% до 5 600 000 человек, а уровень безработицы с 8,2% до 7,3% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Количество официально зарегистрированных безработных в стране к началу июня составляло примерно 2 011 000 человек. Президент России подписал закон о защите прав участников долевого строительства, предусматривающий, в частности, возможность привлечения денежных средств граждан на эти цели только на основании договора участия. Закон также устанавливает штрафы за незаконное привлечение денежных средств частных лиц участников долевого строительства. Так, их размер для должностных лиц составит от 20 до 50 тысяч рублей, а для компаний – от 500 тысяч рублей до 1 миллиона. Уже с июля таможенные пошлины на молоко и все молочные продукты, за исключением детского питания, поставляемые в страну из-за границ таможенного союза, могут увеличиться в среднем на 15% по сравнению с действующими ставками. Такое предложение одобрила правительственная комиссия по таможенно-тарифному регулированию и защитным мерам во внешней торговле. Действующие ставки импортных пошлин на молоко и молочную продукцию составляют от 15 до 20% их таможенной стоимости, но не менее 30-50 евроцентов за килограмм. Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев.
Это очередная мера по поддержке нашего сельского хозяйства. Если мы сравним сельское хозяйство в России сейчас, скажем, там, с позднесоветским периодом, то увидим, что производство мяса, молока, зерна в стране сейчас составляет 50-60% от того, что было раньше. И, в принципе, сельское хозяйство – это то, что в России нужно устанавливать.
С тем, что принимаемые властями меры в отношении импортной молочной продукции должны в первую очередь поддержать российских сельхозпроизводителей, согласно и руководитель аналитического центра «Союз молоко» Татьяна Рыбалова. Однако, по ее мнению, такое решение правительству следовало принять гораздо раньше.
Изменение курса рубля по отношению к основным валютам создало ситуацию, при которой объемы импорта стали стремительно расти. И они нарастали с каждым месяцем в текущем году. Если по итогам прошлого года доля сливочного масла составляла 35%, то сегодня мы видим увеличение поставок на 8%. Ввоз сыров увеличился практически на 28%. Особенно сильный рост отмечен это сухое молоко, в том числе и стран дальнего зарубежья. Здесь на 58% мы видим увеличение поставок.
Эксперты уверены, что повышение ввозных таможенных пошлин приведет к некоторому сокращению доли импортной молочной продукции на российском рынке. Однако они не прогнозируют возникновение дефицита тех или иных продуктов, ожидая лишь изменения их ассортимента. Татьяна Рыбалова продолжает.
Дефицита не может быть, потому что снижение импортных поставок даст возможность лучше реализовать отечественные продукты. Дело все в том, что вот даже на примере наших сыров мы видим, что импортные сыры из дальнего зарубежья, которые позиционировались в среднем и высоком ценовом сегменте, они спустились в низкий ценовой сегмент и в средний. И конкурировать российским производителям стало очень трудно. Сегодня у нас цены в розничной сети на некоторые позиции сыров, особенно на немецкие, сравнимы с себестоимостью продукции российских производителей. Германия увеличила почти в два раза поставки своих сыров. Очень сильно увеличила поставки и Финляндия.
Очевидно, что увеличение ставок ввозных пошлин на молоко и молочные продукты в конечном итоге приведет к подорожанию этих товаров, не только импортных, но и российских, в розничной торговле. Однако, как ожидает аналитик АТОНа Иван Николаев, не во всех сегментах рост цен будет одинаковым.
Цены на молочные продукты, понятно, они будут расти. Если импорт становится дороже, то эта мера ограничит предложение. Наиболее сильный рост будет скорее в твердых сырах, во всем остальном рост будет, скажем так, менее ощутим.
Более оптимистично руководитель аналитического центра «Союз молоко» Татьяна Рыбалова. Она считает, что у российских поставщиков молочных продуктов нет оснований значительно увеличивать цены.
Я думаю, что цены останутся практически на том же уровне, потому что отечественные производители сегодня, летом, когда объемы производства сильно растут, будут согласны продавать свою продукцию даже по тем действующим ценам, если на нее будет спрос. А при повышении цен на продукцию из стран дальнего зарубежья спрос на нашу продукцию вырастет.
Предложение комиссии по таможенно-тарифному регулированию и защитным мерам во внешней торговле об увеличении импортных пошлин на молоко и молочную продукцию формально еще должно одобрить правительство страны. Однако эксперты не сомневаются, что это будет сделано в ближайшие дни.
Экономическую панораму за неделю подготовил для воскресного эфира и представил Иван Трифилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Вы слушаете воскресную информационную программу «Свобода в полдень». Новости науки. Журнал «Science» опубликовал большую статью о новых исследованиях возможных древних контактов между полинезийцами и индейцами Южной Америки. В середине прошлого века норвежский путешественник Тур Хейердал активно популяризировал тему доколумбовых трансокеанических связей. Но в результате его усилий научные исследования в этой области практически прекратились. Над темой работал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Тур Хейердал был убежден, что предки американских индейцев прибыли из Египта на папирусных или тростниковых лодках, а их потомки отправились дальше на запад через Тихий океан на бальсовых плотах и заселили острова Океании. В доказательство Хейердал осуществил несколько рискованных морских экспедиций, демонстрируя возможность таких путешествий. Но с научной точки зрения представление о сквозном экспорте цивилизации из Египта на запад не выдерживало критики. В результате многие ученые, опасаясь за свою репутацию, стали отстраняться от сомнительной идеи древних трансокеанических путешествий, рассказывает доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова при Российском государственном гуманитарном университете Дмитрий Беляев.
Нельзя сказать, что она не принималась научным сообществом совсем полностью. Не принималась концепция Хейердала о том, что цивилизации Америки возникли благодаря этим трансокеаническим связям. Хейердал, в принципе, был диффузионистом. Диффузионизм подразумевает, что все высокие достижения человеческой цивилизации были созданы где-то в одном месте и потом распространялись по всем остальным территориям. Те аргументы, которые приводил Хейердал, они, в принципе-то, некоторые из них были разумные, прежде всего те, которые касаются контактов между Южной Америкой и Полинезией.
Трансокеанические связи, вероятно, все же имели место. Журнал Science перечисляет целый ряд доказательств доколумбовой связи между Полинезией и Южной Америкой. В рационе полинезийцев был сладкий картофель батат, который оккультурен в Андах около 8 тысяч лет назад. Некоторые предметы индейцев мапучи очень похожи на изделия народов маори из Новой Зеландии. Отдельные слова языка мапучи напоминают слова полинезийских диалектов. В обеих культурах Новый год отмечают по восходу звездного скопления Плеяд после зимнего солнцестояния. Многие из этих фактов известны давно, но напористость энтузиаста Хейердала на полвека затормозила исследование.
В силу того, что аргументы настолько очевидны, это прежде всего батат, сладкий картофель, родина которого это Южная Америка, а он был в Полинезии распространен, тут особых дискуссий не было. Были вопросы о том, каково было время этих контактов, и была определенная неясность все-таки в направлении. Ореол плавания на Кон-Тики был настолько мощным, многие исследователи думали, что, наверное, все-таки какой-то шанс, что южноамериканские индейцы доплыли до Полинезии, тоже есть. Хотя все-таки в основном считалось, что это полинезийцы были страной приплывшей, потому что у них мореплавание было развито очень хорошо, и все эти острова были освоены полинезийцами в результате их плаваний.
Лишь теперь, когда страсти улеглись, ученые осторожно возвращаются к этой теме. В 2007 году археологи обнаружили в Чили куриные кости, датируемые XIV веком. Между тем, куры одомашнены в Юго-Восточной Азии и вроде бы не могли попасть в Америку до Колумба.
Вот эти новые данные окончательно подтверждают тот факт, что да, контакт был. А вот то, что это слои XIV века, что это культура, которая там на севере Чили процветала, окончательно показывает, что вот когда-то, где-то в районе X, там, XII веков, приплыли туда полинезийцы, взяли с собой батат, а южноамериканским индейцам оставили курицу.
Батат повсеместно выращивается в Полинезии, но куры так и остались только на севере Чили. Почему они не распространились по континенту? Продолжает Дмитрий Беляев.
Этот вопрос, на самом деле, очень существенный. Создается впечатление, что сами индейцы не очень понимали, что с ними делать, разводить их с тем, чтобы увеличить количество. Это была не та стратегия, которую они выбрали. Очень странная такая особенность, которую, наверное, надо объяснять для того, чтобы понять, почему эти цивилизации развивались не так быстро, как евразийские общества.
Но достаточно ли косвенных доказательств, чтобы древние контакты между полинезийцами и индейцами стали общепринятым научным фактом?
Контакты между Полинезией и Южной Америкой являются научно доказанным фактом. А по поводу других, там, египетских, финикийских, греческих и всего прочего, у нас никаких данных нету.
А как же пирамиды, которые есть по обеим сторонам Атлантики?
Для диффузионистов первой половины 20 века это был главный показатель диффузии цивилизации человеческой. Но в Египте и самые ранние пирамиды в Мезоамерике, они носят совершенно разные функции. Египетские пирамиды – это захоронения. Мезоамериканские пирамиды – это, на самом деле, искусственные горы. Разрыв-то временной между египетскими пирамидами, даже самыми поздними, и мезоамериканскими, практически там 1500 лет.
Итак, контакты через океан были, но не через Атлантический, а через Тихий. И не с востока на запад, как считал Тур Хейердал, а с запада на восток. Правда, скептики указывают, что еще не найдено прямых доказательств этого факта, то есть полинезийских останков в Южной Америке. Но недавно в запаснике музея чилийского города Консепсьон обнаружены черепа по форме, очень похожие на полинезийские, и раскопанные в прошлом веке на острове Моче в 30 милях от южноамериканского побережья. Теперь дело за их генетическим анализом.
Сообщение научного обозревателя «Радио Свобода» Александра Сергеева. В Москве сейчас 12 часов 45 минут. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии подал в отставку начальник управления внутренних дел Ошской области Амурбек Суваналиев. Свой уход он объяснил намерением заняться политической деятельностью. В городе Ош и ряде близлежащих населенных пунктов продолжает действовать режим чрезвычайного положения, продленный властями до 25 июня. Межэтнические столкновения на юге Киргизии, по данным ООН, затронули уже более миллиона человек. «Газпром» подтвердил намерение ограничить поставки газа Белоруссии в случае неуплаты долга. В Карагандинской области Казахстана при взрыве на медном руднике погибли 3 человека, еще один ранен. В Польше сегодня проходят досрочные президентские выборы. На востоке Афганистана в результате взрывов и нападений сегодня убиты 5 мирных жителей. Сегодня Международный день беженцев. По данным ООН, в мире около 15 миллионов беженцев, большинство из развивающихся стран. На чемпионате мира по футболу в Южной Африке продолжается второй круг группового турнира. В группе Е Дания выиграла у Камеруна, а Голландия у Японии. В группе Д сборные Ганы и Австралии сыграли в ничью. Следующая краткая сводка новостей. Простите, следующий выпуск новостей прозвучит в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
«Свобода в полдень» в эфире. Программу продолжает новости светской жизни. Новые рекорды аукционов и околофутбольный спор о дудках. Таковы сюжеты рубрики Софьи Корниенко, которая называется «Гламорама».
В Лондоне на русских торгах Кристис куш сорвала лежащая обнаженная советская девушка. Написанная в 1930 году картина Зинаиды Серебряковой ушла за 865 тысяч долларов. То ли трагедия невинной свежести и телесной неги на заре большого террора подействовали на кого-то особенно возбуждающе, то ли кому-то давно мечталось распять у себя над кроватью, как шкуру медведя, девушку с веслом. Как сообщает издание News.ru UA со ссылкой на музей Украины, покупка была оформлена по телефону, позвонила женщина из Киева, из верхних эшелонов, цитирует журнал, и приобрела обнаженную в подарок для главного. Кто такой главный, не сообщается, зато теперь мы примерно осведомлены, что принято дарить в новых украинских верхних эшелонах. На нью-йоркских торгах Кристис некто еще более таинственный выложил 243 тысячи долларов за тяжелое красочное ожерелье с уникальным аметистом весом свыше 42 карат, принадлежавшим российскому императору Александру Третьему. А вот от другого любимца судьбы Романа Абрамовича удача как будто отвернулась.
На его вооруженной мини-субмариной с системой противоракетной обороны мега-яхте «Эклипс» стоимостью 329 миллионов фунтов стерлингов неправильно установили вертолетную площадку, отказала навигационная система и треснуло огромное зеркало на одной из 9 палуб, пишет британская Daily Mail. В довершении бед бокалы из австрийского хрусталя слишком гремели от вибраций двигателей. Абрамович надеялся запихнуть эту, уже четвертую в его частной флотилии яхту, себе в качестве подарка под Рождество. Елку, но благодаря ляпам судостроителей из немецкой компании Blohm & Voss 13-тонный «Эклипс» до сих пор простаивает на гамбургской верфи, а заказчик и производитель спорят, кому теперь оплачивать переделку судна. Многочисленные комментаторы на сайте Daily Mail высказывают опасения, что тяга Абрамовича ко всему самому блестящему и гигантскому может быть проявлением глубинного комплекса.
Впрочем, к чему тратить сотни миллионов, если для счастья хватит и 6 с небольшим долларов? Именно столько стоит сейчас в ЮАР заветная дудочка Вувузела, которая отлично снимает напряжение и выдувает все посторонние мысли. Запатентованные пластиковые вуву и их подделки очень неплохо расходятся и в Европе, хотя здесь их постепенно начали запрещать. Например, на Уимблдонский турнир с дудками не пускают. Лондонский мэр Борис Джонсон, для которого поездка на чемпионат мира – это своеобразная стажировка в преддверии Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, также сомневается, радоваться ли новой игрушке спортивных болельщиков. Как сообщает Deutsche Welle, немецкие медики выступили с предупреждением, что длительное воздействие рева дудок может повлечь за собой глухоту, не говоря уже о том, что вувузелы просто действуют на нервы.
Капитан сборной Франции Патрис Эвра заявил, что его команда не могла нормально готовиться к матчу с Уругваем, поскольку болельщики с раннего утра начинали дудеть в вувузелы и не давали футболистам спать. А потом звук дудок мешал игрокам слышать друг друга на поле. Председатель FIFA Йозеф Блаттер устал от жалоб на дудочную какофонию и написал на своей страничке в сети Twitter, что запретить вувузелу на чемпионате в Южной Африке означало бы отнять у чемпионата его особый местный колорит. В ЮАР действительно принято на матчах шуметь и пританцовывать, но оглушительные дудки распространились лишь в прошлом году на Кубке Конфедераций. «Руки прочь от нашей вувузелы» – с таким заголовком вышла газета «The Sowetan» в минувший вторник. В одном Йоханнесбурге компания-производитель продает по 1000 дудок в день, а всего по всему миру, если считать и контрафактные вувузелы, продано уже около 2 миллионов.
Новости светской жизни от Софьи Корниенко.
Активные родители. Могут ли они изменить современную школу? Какой путь короче, общественные организации или педагогический коллектив? Эти вопросы со школьниками, учителями, студентами и родителями обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 20 июня в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
«Свобода в полдень» в эфире. В российской столице продолжает работу Московский международный кинофестиваль. Впечатлениями об увиденном и услышанном на нынешнем кинофоруме делится наш обозреватель Марина Тимашева.
Посмотрели мы уже 7 фильмов конкурсной программы. Пока все ровное, среднее, разве что испанский фильм «Вниз по течению» режиссер Вентура Понс слабее других. Кроме того, что он политкорректный, частично составлен документальными кадрами из голодающей Африки, а один из главных героев гомосексуалист, сказать нечего. Вялое, тягучее кино, система мотивации поступков, совершаемых персонажами, отсутствует. Не везет Испании в последние дни ни в кино, ни в футбол. Кстати, футбольная тема, по сути, определила один день из жизни Московского международного кинофестиваля. Сперва Люк Бессон, председатель большого жюри, заявил, что видел по телевизору худший фильм, который когда-либо был сделан во Франции. И пояснил, что это был матч чемпионата мира, в котором французская сборная проиграла Мексике. Горестную речь Люк Бессон завершил, воскликнув «Вива Мексика!». А вечером того же дня в программе большого конкурса показали фильм «Брат» из Венесуэлы. Он страшно напоминает «Миннесоту» Андрея Прошкина по сценарию Александра Мендадзе. В нем тоже действуют два брата, тоже бедные. В Миннесоте они хоккеисты, здесь футболисты. С одним из братьев соглашается подписать контракт профессиональный клуб, но тот никуда без второго брата. Финал в обоих фильмах драматический. Когда начинаешь смотреть фильм «Брат», думаешь, что футбол служит постоянным фоном жизни. Потом понимаешь, нет, футбол и есть сама жизнь. Единственная возможность вырваться из нищеты и жадных объятий мафии. Удивительно, что на пресс-конференции режиссер Марсель Раскин сказал, что не футбол, а бейсбол – национальный вид спорта в Венесуэле. Что около 200 венесуэльских бейсболистов играют в составе самых знаменитых команд мира. А в футболе страна занимала места в нижних строчках рейтингов, но теперь перемещается к середине списка. Ну а в кино Венесуэла, кажется, переиграла всех конкурентов, кроме сербской картины «Беса». 1914 год. Глухая деревня. Жители панически боятся эвакуации, тем более, что дорога пролегает через Албанию. Героиня Лея, австрийка. Ее муж серб на фронте. По его поручению Лею опекает слуга-албанец. Отношения этой пары, развивающиеся от враждебности и недоверия к взаимной приязни, могли бы послужить моделью к исправлению нравов в ином всемирном масштабе. Увы, это утопия. Фильм хороший, внимательный к подробностям, чувственный в деталях, и в нем замечательно сыграл роль Микки Манойлович. Он же, наверное, пока единственный претендент на Серебряного Георгия за лучшую мужскую роль. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Завершает воскресный выпуск программы «Свобода в полдень» рубрика «Моя неделя». Вероника Баде поинтересовалась, как она прошла у председателя комитета за гражданские права Андрея Бабушкина.
Неделя прошла очень плодотворно. В понедельник, правда, из-за праздника мне не удалось провести, как депутат районного собрания, осмотр реки Рекоборки. Там мы хотели вместе с управой и соответствующими службами проверить соблюдение экологического законодательства. Ну, во вторник мы провели очень важное мероприятие в общественной палате, называется «Золотые кадры гражданского общества». Но речь шла о тех общественных организациях, которые реально оказывают помощь гражданам. В среду состоялась рабочая группа по разработке нового закона о милиции. На ней обсуждалось первая, вторая, третья, четвертая главы законопроекта. И, в общем-то, мы с большим удовлетворением обнаружили, что туда попало более 30 различных наших поправок, которые мы предлагали в этот законопроект. Но в четверг, к сожалению, вот я столкнулся с неким судебным, я сказал бы, правовым нигилизмом. Мы должны были в апелляционной и кассационной инстанции арбитражного суда защищать организацию под названием «Чародеи». Это организация, которая 25 лет работала с детьми. Ну, на бесплатных началах, или с небольшую плату, и у которой департамент имущества города Москвы отнял имущество. И вот мы хотели по вновь открывшимся обстоятельствам добиться возобновления этого дела, побольше вернуть помещение. И хотя я в это время был на телевидении, и вот судью предупредили о том, что, знаете, вот представители Бабушкина задерживаются. Тем не менее, вот суд прошел в отсутствие представителя, сказал, что нет, нам представитель не нужен. Почему, говорит, мы должны его ждать? Вот такие вот очень важные люди. То в целом я считаю, что неделя прошла, ну, такая обычная правозащитная неделя. Что-то небольшое удалось сделать.
Андрей, вот вы упомянули несколько событий. Какое из них представляется вам наиболее важным и почему?
Ну, вы знаете, самое главное, я думаю, что это рабочая группа по закону о милиции. Она позволит изменить облик нашей милиции, изменить отношение к милиции, изменить отношение милиции к гражданам и в целом сделать жизнь в стране более комфортной, более приятной, более такой человечной.
И вы полагаете, что это реально?
Ну, я думаю, что ради этого надо стараться. Я думаю, что реально все, что мы хотим, если у нас есть соответствующие духовные и интеллектуальные ресурсы, если у нас есть соответствующие союзники, я думаю, что можно добиться всего чего угодно.
Если можно, просто назовите 2-3 принципа, которые вам хотелось бы видеть в этом законе.
Нам хотелось бы видеть правило, что если милиционер остановил гражданина, гражданин имеет право потребовать талон подтверждения, что он был остановлен. В этот закон уже сегодня включена норма о том, что если милиционер по требованию гражданина отказался предъявить свое служебное удостоверение или свой служебный жетон, то этот милиционер считается действующим не в качестве сотрудника милиции, а в качестве частного лица. Уже сегодня в закон включена норма о том, что представители общественной наблюдательной комиссии имеют право осматривать любые служебные помещения в органах внутренних дел. А хочется нам, чтобы такое право было предоставлено также и простым гражданам. Представляете, что у инициативных групп граждан тоже должна быть возможность прийти в отделение милиции и убедиться, что никого не бьют, ничего не вымогают, ни над кем не издеваются, что все в этом отделении милиции соответствует их ожиданиям, их представлениям о должном.
С председателем Комитета за гражданские права Андреем Бабушкиным беседовала моя коллега Вероника Баде. Новое исследование Игоря Кона, посвященное роли телесных наказаний в воспитании детей и отношению к этой проблеме в обществе. Это мы обсуждаем в программе «Общественное мнение». Сегодня, воскресенье, 20 июня, участвует социолог Игорь Кон, психологи Ольга Маховская и Евгений Писарев. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведет ее Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действовать надо быстро. Кризис может иметь более тяжелые последствия.
Продолжалось 3 дня. Продуктов нету в больнице.
Мы думаем, что международное участие помогло бы расследованию и усилило бы
Около 70% жителей страны не поддерживают военную миссию.
Вейвер выступает за конфедеративное устройство, а в перспективе...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».